Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Кремле рассказали об ожиданиях от первой встречи Путина и Трампа. Самое главное в первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – это возможность лично познакомиться. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вместе с тем Путин намерен поднять вопросы урегулирования конфликтов в Сирии, на Украине, а также в очередной раз подчеркнуть безальтернативность Минских соглашений для установления мира в Донецком бассейне. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет ограничена по времени, так как пройдет на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Хотя речь идет о сидячей полноформатной двусторонней встрече, но в силу того, что она проходит на полях саммита, достаточно ограничена по времени будет, неизбежно. Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал, предтечи и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине. Но, безусловно, это будет хорошая возможность тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности Минских договоренностей, необходимости выполнения Минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны вооруженных сил Украины. Это первая встреча, первое знакомство двух президентов. Вот, наверное, главное в этой встрече это. В ожидании того, чтобы установился диалог рабочий, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем, которые растет день ото дня.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но и ранее в Кремле и Белом доме подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля. С нами на связи обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Добрый день.
Мы только что выслушали ожидания Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. Вы проявляете солидарность, что ни до чего серьезного договориться не получится, или полагаете, что все-таки что-то важное должно случиться?
Давайте не загадывать вперед. По-моему, самое важное, что встреча состоится. Трамп очень хотел встретиться с Путиным еще во время избирательной кампании. Он об этом заявлял. И именно это вызвало большие протесты в истеблишменте американском. В принципе, в Штатах сейчас, вы знаете, двоевластие. Президент в Белом доме, Конгресс на Капитолийском холме. И каждый смотрит по-разному на внешнюю политику. А внутренние они, по-моему, еще не добрались. И вот это самое интересное, насколько Трамп может гарантировать выполнение тех возможных договоренностей, которые могут быть достигнуты, скажем, на первой встрече. Ведь Конгресс скажет «нет», и тогда весь эффект от политического содержания этой встречи будет снивелирован. А то, что встретиться, познакомиться, может быть, о чем-то договорятся, так сказать, но не очень быстро все это двинется вперед, это, безусловно, проблем выше крыши в мире. Их ни без нас, ни без Америки не решить. Значит, надо как-то договариваться. Но у Трампа сейчас чрезвычайно тяжелая ситуация дома. И то, что, в принципе, встреча состоялась, несмотря на то, что его отговаривали ее организовывать с Путиным, это уже плюс. Видимо, он давит свою линию достаточно жестко, но и сопротивление там немалое.
На что вы обратите внимание прежде всего после этой встречи? На какие-то заявления, которые могут прозвучать, или на что?
Ну, во-первых, самое интересное будет, если будет пресс-конференция, а лидеры выскажутся. А дальше уже меня больше всего интересует в этом плане реакция Конгресса. Плюс еще совершенно непонятная ситуация в Госдепе. Вы, может быть, уже на вашей радиостанции обсуждали, то, что на днях вышло письмо, чуть ли... Нет, это не письмо было, это опрос был сотрудников Госдепа, нескольких тысяч человек. Они недовольны нынешним госсекретарем и внешней политикой Соединенных Штатов. То есть там настолько сложная ситуация уже внутри, в самом истеблишменте, в самом Вашингтоне, что у нас будет чрезвычайно непросто не только договориться о чем-то, но потом выполнять все это с американской стороны.
То есть даже если После этой встречи, мы возьмем такой фантастический сценарий, Дональд Трамп выйдет и скажет, что мы с Владимиром Путиным договорились о том, что сейчас решим в таком пожарном порядке все накопившиеся вопросы, и по Украине у нас схожи позиции, и по Сирии схожи позиции, то это для вас ничего означать толком не будет, ровно потому, что Дональд Трамп пока не обладает теми инструментами, которые позволили бы ему реализовать свои намерения.
Вы знаете, американцы все время хвастаются разделением властей. Вот сейчас это разделение властей заводит их в тупик во внешней политике. И пока они внутри не договорятся, каким путем идти, Трамп хочет, скажем, какую-то свою линию гнуть, назначил своего госсекретаря Тиллерсона, который совершенно не похож на прежних госсекретарей, он профессиональный бизнесмен, а не политик. И что может сделать Трамп, если после этой встречи еще больше поднимется волна антироссийская в Штатах и в Конгрессе в частности, это очень сложно предположить.
Рассматриваете ли...
Пока Трамп, вы знаете, Трамп может быть договороспособен, но где гарантии, что он все эти договоренности может выполнить?
Рассматриваете ли вы вероятность еще большей конфронтации после этой встречи?
Вот это нет, уже дальше уже некуда.
Спасибо. Это был обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Константин Ярошенко написал письмо Дональду Трампу. Российский летчик, заключенный в американской тюрьме Форт Дикс на 20 лет, Константин Ярошенко обратился к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с просьбой о возвращении на родину. Письмо на имя американского лидера было передано 4 июля в Белый дом через посольство Российской Федерации в Вашингтоне. В то же время семья россиянина обратилась к главе Белого дома с просьбой о помиловании Ярошенко. В своем обращении Константин Ярошенко отмечает, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на гуманность и понимание трудной ситуации. Сейчас с нами на связи профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор политических наук, адвокат Виктора Бута Алексей Бенецкий. Здравствуйте, Алексей Эдуардович.
Добрый день.
На что реально может рассчитывать Ярошенко, обращаясь к Трампу?
С практической точки зрения ни на что. Акт гуманизма, конечно, возможен, но в сегодняшней ситуации речь может идти только о помиловании. Для этого необходимо признание вины, как мы помним, как в отношении Виктора Бута, так и в отношении Ярошенко.
Я просто уточню, да, как показывает российская практика, не обязательно признание вины для того, чтобы тебя помиловали. Ну, так, история знает такие примеры. В Соединенных Штатах Америки может случиться такая же история?
Случиться может все и в любом месте нашей планеты. Другое дело, надо исходить из реалий. Сегодня оснований для того, чтобы нечто подобное произошло, ну, акт гуманизма может случиться только в том случае, если действительно подтвердится, например, что Ярошенко действительно болен, и болен так, что это, в общем, причиняет ему физические страдания, нахождение в тюрьме, чего, в общем говоря, не очень подтверждается фактическими обстоятельствами, хотя на эту тему говорили много. Вот. Что касается, дай бог ему здоровья в этом смысле, кстати. Но действие это необходимое, потому что эту тему нельзя забывать, ее нельзя бросать, ее надо, так сказать, периодически подымать. И не с точки зрения уже правовой, как мы понимаем, все позиции были потеряны теми адвокатами, которые проводили это дело. С нашей точки зрения достаточно бездарно. Теперь уже речь идет о гуманитарной миссии. И в этом смысле, конечно, позиция Министерства иностранных дел и повестки дня, я уверен, и у президента Путина. Если будут серьезные большие переговоры, то где-нибудь там обычно в конце этот вопрос гуманитарный всегда будет стоять. Поэтому, в общем, сегодня, наверное, надо просто набраться терпения и какое-то время подождать, когда нормализуются в целом американо-российские отношения. Они, безусловно, нормализуются в той или иной степени. И тогда этот вопрос можно будет уже решать не в правовом поле, а в поле дипломатическом и гуманитарном.
Почему вы говорите только о помиловании? Возможен ли вариант экстрадиции господина Ярошенко в Российскую Федерацию?
Дело в том, что передача его сегодня для отбывания наказания в рамках конвенции, о которой тоже говорил господин Долгов, в общем говоря, справедливо говорил, но есть такой нюанс. Все-таки, знаете, Америка — это не Европа. Мягкотелая, довольно такая подобострастно относящаяся к преступникам. Все прекрасно понимают, что преступление, которое он был осужден, правильно или неправильно, это другой вопрос, но оно в том виде, это касается и Виктора Бута, в нашем законодательстве весьма сомнительно, что состоялся бы обвинительный приговор, а это означает, что они, будучи переданными для дальнейшего отбывания наказания, как то предусматривает международная конвенция, они будут в нашей стране освобождены. И это тоже все прекрасно понимают, поэтому такая правовая коллизия, она тоже закрывает серьезной степени, вот политически закрывает возможность экстрадиции и передачи его в Россию для дальнейшего отбытия наказания.
Иными словами, если господин Ярошенко попадает на территорию Российской Федерации, это фактически сразу должны его освободить, ровно потому, что здесь его даже не смогли бы осудить.
Ну, именно так.
Что касается Виктора Бута, вашей деятельности, будете ли вы писать письмо Дональду Трампу, возможно, уже написали?
Нет, я писать не буду. Там в отношении Виктора Бута сохраняются еще лоббистско-политические возможности наравне с юридическими, но это будет зависеть уже от нескольких других факторов, которые находятся за пределами публичного обсуждения, потому что все-таки деятельность Виктора Бута, его фигура в глобальном международном масштабе за эти годы, она, так сказать, приобрела еще больший вес. Недавно вышла опять книга британская, вышла в Соединенных Штатах, презентующая Виктора Бута как одного из наиболее опасных торговцев оружием, что, конечно, по нашему мнению, не соответствует действительности. То есть с него не спускают глаз по обе стороны океана. В основном теперь уже понятно, что американское правосудие было использовано британцами в качестве инструментария для того, чтобы за какие-то грехи наказать гражданина России. Ну, а уже за какие грехи и были ли эти грехи, это вопрос, он не в публичном поле пока находится. Может быть, когда-нибудь будет возможность об этом рассказать. Это очень занимательная, интересная и поучительная история.
Ну и последнее тогда уточнение. Каковы шансы на благополучный исход для господина Ярошенко?
После этого обращения?
Да.
Чудеса случаются, надо верить в чудеса.
Ну, то есть только как чудо это можно рассматривать, и никак иначе в нынешних условиях?
Ну, с моей точки зрения, это да, планеты сойдутся, повезет ему. У Трампа человек непредсказуемый, с одной стороны, но с другой стороны очень прагматичный. Вполне вероятно, что его интересы могут вдруг совпасть с этим обращением.
Спасибо. Это был профессор дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор политических наук, адвокат Виктора Бута Алексей Бенецкий.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ОНФ перед выборами президента привлечет молодежь песнями и танцами. Общероссийский народный фронт намерен больше работать с молодежью, рассказал РБК источник, близкий к руководству движения, и подтвердил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Предполагается, что внутри каждого проекта Общероссийского народного фронта появится свой молодежный координатор, который будет привлекать новых молодых людей и обеспечивать взаимодействие между теми, кто уже участвует в проектной деятельности, разъяснять, как работает то или иное направление, рассказывает собеседник, близкий к руководству движения. «Мы будем уделять больше внимания нашим молодежным экспертам», — говорит он. ОНФ также намерен запустить серию конкурсов для молодежи. В частности, предполагается объявить конкурс на описание будущего России, причем участникам нужно будет уложиться в 500 символов, продолжает источник, близкий к руководству НФ. Еще одна идея – конкурсы народного творчества. Это могут быть песни, танцы, стихи собственного сочинения в исполнении молодых людей, уточняет собеседник РБК. Условия конкурсов, информацию об их ходе, а также лучшие номера планируется размещать на сайте ОНФ. Сейчас с нами на связи политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько серьезным вам видится намерение привлечь молодежь к своей деятельности и к какому результату это может привести?
Ну, видите, проектный принцип работы ОНФ становится все более заметным. Есть определенные риски и угрозы, на них надо реагировать. Я думаю, что, в числе прочего, активизация ОНФ на молодежной теме связана и с акциями протестов, в которых принимала участие преимущественно молодежь. Соответственно, привлечение молодежи через проекты ОНФ должно дать возможность молодым людям почувствовать себя востребованными, значимыми, создать условия для самореализации, поднять социальное самочувствие. И в конечном итоге, ну, если и результатом не будет приход молодежи массовой на избирательные участки в марте 2018 года, во всяком случае, нейтрализовать активность молодежи, перенаправить ее энергию в мирное русло. И насколько молодым людям все это будет интересно, это, конечно, вопрос. Творческие конкурсы, песни, танцы, стихи, собственно, сочинения звучит заманчиво, как и, собственно говоря, конкурс на тему образа будущего России, в котором в 500 символах нужно описать это будущее. Но боюсь, что часто взрослые люди не понимают на самом деле реальную молодежную повестку, чем молодежь живет. То есть молодежные активисты, конечно, на все эти темы клюнут.
Но, да, я просто хотел бы сразу уточнить. То есть вы сказали, для чего. Но это более-менее очевидно. Да? То есть пытаются перехватить повестку и как-то молодежь привлечь к своей деятельности. Здесь все понятно. Я вот как раз побольше хотел узнать про инструменты. Видятся ли они вам эффективными? Или полагаете, что это какая-то, знаете, такая стандартная матрица, по которой действовали на протяжении нескольких десятилетий еще в прошлом веке и пытаются ее применить по отношению к нынешнему молодому поколению? Насколько это сработает?
Ну, мне кажется, что это похоже на стандартную матрицу, на все то, что делали и 20 лет назад, и 40 лет назад. Я в свое время отдал несколько лет педагогики, преподавал молодым людям. И могу сказать, что вот все эти вещи я имел возможность наблюдать еще в годы своей молодости. Мне кажется, что конкурсы танцев, песен не решают главный вопрос, вопрос ценностных установок молодежи. А понятно, что у молодых людей возникает желание побунтовать против отцов, поскольку ну, с точки зрения молодых людей, старшее поколение заражено конформизмом, а молодежь как раз настроена на перемены. То есть если для старшего поколения главная ценность стабильность, то для молодежи перемены, обновления вещь сама по себе значимая. Но, знаете, дорога след идущая лучше что-то, чем ничего. То есть я на самом деле думаю, что ОНФ будет учиться в процессе работы с молодежью. То есть,
позвольте,
говоря,
да. Константин Иванович, я понимаю, о чем вы говорите, что они...
Методы проб и ошибок.
Да, методы проб и ошибок – это прекрасно, но был и другой опыт. Опыт, например, движения «Наши», спорный во многом, но, как мне показалось, более прогрессивный, чем то, что предлагается сейчас.
Из движения «Наши» вышло множество разочарованных людей, которые, кстати, сейчас могут принимать участие в акциях протеста, потому что движение «Наши» обещали, что для молодых людей стоящих движения включат социальные лифты и карьерам обеспечено. Если кто-то сделал карьеру, то единицы. Большинство осталось невостребованными. Так что я как раз не соглашусь. Более того, движение «Наше» занималось прежде всего политической обработкой молодежи, да, по информациями, штудированием полезной литературы, в меньшей степени общественно полезной деятельности. А молодым людям на самом деле хочется чувствовать себя общественно полезными, социально значимыми. И здесь волонтерство какое-нибудь, знаете, мне кажется, более прогрессивное, чем попытки создания там, второго, третьего издания движения «Наши». То есть на самом деле для молодых людей, молодые люди, как никто другой, остро ощущают несправедливость, если она есть в обществе. Молодые люди, как никто другой, настроены на перемены, и модель ее кто-то другой требует к себе внимания и хотят социального одобрения. То есть, собственно говоря, можно реализовать энергию молодых и через танцы при песне, через спорт и так далее, да, а можно и через всякого рода, то есть самореализация через личные достижения, успехи, а можно через общественно полезную деятельность. Вот мне кажется, на самом деле, если ОНФ сможет работать с той частью молодежи, которая, ну, которая готова свою энергию направить в русло полезных дел, ну, это было бы здорово. Творческие конкурсы тоже замечательно. Но вообще-то, в принципе, понимаете, ничего нового не придумано. Поколение конформистов сменяется поколением нонконформистов. И то, что сейчас часть молодых людей – это нонконформисты, ну, собственно говоря, таким образом прогресс и движется. Если молодые люди будут маленькими старичками, то...
Это будет странно. Да, я...
Это будет странно.
Да, еще одно уточнение для того, чтобы на конкретном примере разобрать. Вот наверняка вы знаете, вы просто многократно повторили слово «волонтеры», какая-то общественно полезная деятельность. Наверняка вы знаете такие популярные, в том числе в молодежной среде, проекты, как, например, «Стоп-хам». Вы полагаете, что подобного рода деятельность будет перспективнее, нежели создание какого-то очередного мощного молодежного движения?
Ну, «Стоп-хам» — это лишь... частный случай и частный пример, да, я как не говорю, не отсылаю к опыту тимуровцев, но на самом деле совершенно очевидно, что вот если говорить там о таких движениях, как «Стоп-хам», там эти самые «Хрюши против» и так далее, там больше пиара, чем реальное дело, ориентированы они достаточно узко.
Ну, а позвольте, вообще, на пиар как раз и есть запрос. Для этого сейчас активно молодежь себя ведет в социальных сетях. Сами упоминали социальное одобрение, поддержку, в котором
есть,
нуждается.
Да. Есть, согласен. На пиар и сам пиар есть запрос. Есть запрос, на самом деле, еще и на вовлеченность в коммуникацию с другими молодыми людьми. Есть запрос на то, чтобы присоединяться, поэтому сейчас к кому-то. Поэтому, кстати, на самом деле, есть вообще... неприятно, если мальчик носил, значит, сейчас много стали писать про движение АУЕ, Александрский уклад един, да, оказывается, в сибирских городах, там, в Челябинске и так далее, молодые люди объединяются вот на этой теме, на теме Александрского уклада. То есть, в любом случае, молодежи свойственно объединяться, а вот куда, как помочь им сублимировать, куда можно вот это вот... энергию направить, это, собственно, вопрос к старшим товарищам. Знаете, есть масса... Кстати, между прочим, в советское время была масса примеров того, начиная там от детского возраста, да, там всякие игры «Зорница», кожаные мечи, кружки, модельеры, этим, господи, не модельеры, а...
Модельеры это сейчас, тогда моделисты,
да. Хотя модельеры тоже были, я думаю, наверное, да. Да, я просто сам вспомнил свою молодость, вот, когда собирал там яхты и самолеты. Вот, в принципе, ясно и понятно, что на нынешнем витке развития нашего общества трудно воспроизводить просто старые практики. Но можно поискать среди старых практик те, которые могут работать сейчас, попытаться наполнить их тоже содержанием. Самое главное, чтобы была движуха. То есть, на самом деле, вот слово «движуха», мне кажется, здесь ключевое. Потому что молодежи что хочется? Хочется драйв, чтобы был. Драйв, кураж, движуха. Вот. Дайте возможность почувствовать себя не на кладбище, вот. Дайте почувствовать себя в живой, динамично развивающейся стране. Соответственно, чем больше будет форм активности, тем лучше. И если ОНФ сможет занять какие-то ниши и поляны, ну, замечательно, очень хорошо.
Пока в общих чертах та идея, которую высказывает ОНФ...
Главное, чтобы соответствовать запросу самих молодых. То есть, условно говоря, на ком надо тестировать, не на нас. Мне уже 50, нам не поздно уже это тестировать. Вот, а надо тестировать на моих детях, в частности. То есть, в принципе, очень важно, чтобы... все те предложения, связанные с работой с молодежной политикой, с работой с молодежью, которые сейчас звучат, они действительно соответствуют запросу. Хотя иногда можно формировать запрос.
И спасибо.
И ответственность можно формировать.
Спасибо. Это был политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Глава Минсельхоза пообещал полное импортозамещение через 5-7 лет. Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие в течение 5-7 лет, сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на открытии Всероссийского дня поля 2017 в Казани в среду. Российское село, агропромышленный комплекс за последние годы серьезно развиваются. Мы прирастаем в объемах производства, мы прирастаем в качестве и, конечно, возвращаемся на свою российскую землю, образно выражаясь, тем самым вытесняя с полки торговой, прежде всего, на разных уровнях импортную продукцию. За последние 3 года мы практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян-крестьян, рассказал Ткачев. Ну, сейчас с нами на связи первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько реальным выглядит план Александра Ткачева за 5-7 лет полностью импорта заместиться?
Ну, я думаю, это очень такой нормальный план и вполне выполнимый. Вопрос в другом, что нам импорта замещать, потому что наверное, есть фрукты и овощи, которые по климатическим условиям просто невыгодно производить в России, поэтому не надо стремиться заместить все, а надо заместить только то, что реально экономично и исторически производилось в России.
Я понимаю, но смотрите, мы сейчас не будем брать ананасы и бананы, которые у нас не очень хорошо растут, особенно в средней полосе России. Мы возьмем, например, говядину. Если про курицу и свинину нам уже много лет рассказывают, что здесь мы идем опережающими темпами, то с говядиной ситуация выглядела плачевно. То же самое с молоком. Вот 5-7 лет, вот такой промежуток времени. Может ли Россия за это время полностью обеспечить себя молоком и мясом крупного рогатого скота?
Но дело в том, что не надо путать две категории. У нас с говядиной проблемы нет, она просто дорогая. Но не дорогая, то есть она дороже, чем мясо птицы, мясо свинины. Но это всегда так. Потому что по производству она более затратна. И во всем мире говядина более дорогая, чем мясо птицы, мясо свинины. Поэтому у нас проблем тут с говядиной нет. Просто цена не устраивает. Но от этого никуда не уйти. Это дорогое мясо, дороже, чем мясо птицы и свинины. А по мясу птицы и свинины нам не рассказывают много лет, а мы реально уже производим из свинины и мяса столько, сколько мы потребляем. То есть нам совершенно не нужно импортировать.
Но говядина не просто дорогая, все-таки у нас ее производится меньше, чем заводится, насколько я помню.
Нет, у нас производят достаточно много и гораздо больше, чем заводится. Просто даже та же Америка, которая является крупным импортером говядины, она тоже часть, скажем так, определенная труба завозит тоже к себе, потому что по национальным и по историческим предпочтениям бывает, что вот эта часть более потребляется в какой-то стране, а это менее. Поэтому такое перетекание частей туши той же говядины из одной стороны в другую – это естественный процесс. И это не из-за того, что кого-то что-то не хватает, а просто кто-то любит больше одну часть туши, кто-то другую. Поэтому крупные импортеры говядины, они являются и крупными экспортерами, то есть крупные экспортеры говядины являются и крупными импортерами говядины. Это во всем мире так.
Молоко?
И у нас молоко, да, молоко есть проблема, но здесь проблема даже не производство, и в принципе вполне за 5-7 лет можно его нарастить, а на безудержном фальсификации молока, то есть это то, что в свое время разрешили использовать растительные жиры в производстве молока. В свое время мы приняли закон, когда запрещали молоком называться молоко, если есть добавки растительных жиров, масло называть маслом, если там есть растительные жиры, а называть спреем и так далее. А потом тихо изменили технические регламенты, подняв их на уровень таможенного союза. Вот, поэтому пока мы не наведем порядок с сертификатом, мы не сможем решить вопрос молока. Потому что понятно, что если производить производитель молока не может конкурировать с этим так называемым молоком с растительными жирами, то тут что ни делать, все равно это будет всегда одна и та же история. Поэтому сначала надо жестко законодательно запретить фальсифицировать, а это фальсификат, когда разрешается использование растительных жиров в молочных продуктах. И тогда, я уверен, производители за 5-7 лет вполне могут его нарастить производство.
Иными словами, цель реальна, но пока тех инструментов, которые есть на сегодняшний день, недостаточно для того, чтобы говорить о полном импортозамещении через 5-7 лет.
Ну, не совсем так. Если взять овощной, борщевой набор, если взять мясо птицы, мясо свинины, мы уже заместили. У нас единственная проблема, это вот пока мы не решим вопрос по молоку с фальсификатом. А все остальные инструментарии у нас есть.
Спасибо. Это был первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новость с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
Делегации Российской Федерации, ЛНР и ДНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы в Минске из-за позиции Киева. Об этом сообщает Луганск информцентр, и со ссылкой на него уже сообщает агентство ТАСС. Напомню, все это происходит перед первой встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Там тема Украины заявлена как одна из главных.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Идем дальше. Жители подмосковного поселка хотят перекрыть Дмитровское шоссе из-за отключений воды. Речь идет о Деденево, где горячее водоснабжение отключили еще 5 июня. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщил активист Денис Бычков. Уже месяц, как 3500 человек поселка Деденево Московской области живут без горячей воды. Причины – миллионные долги, ресурсы, снабжающие организацию, которую в поселок привела администрация поселения. Сейчас Денис Бычков с нами на связи. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько серьезны ваши намерения по перекрытию Дмитровского шоссе?
Ну, поскольку местная власть самоустранилась и не дает никаких комментариев, у нас нет никакой информации по срокам исключения горячей воды, то местные жители все более настойчиво выражают желание перекрыть шоссе, чтобы на нас обратили внимание, как в соседнем городе Клин.
То есть для вас пример жителей Клина, он стал заразительным, и вы полагаете, что вас тут же увидят, услышат и придут вам на помощь?
Если в городе Клин дали воду, наверное, и нам дадут.
А когда запланирована ваша акция?
Мы начнем с другой акции. 8 июля мы выйдем к местному Дому культуры, где будут праздновать праздник. Мы придем с тазиками, чтобы там на нас обратили внимание.
А 8 июля что за праздник и как это будет выглядеть?
День семьи, любви и верности. И плюс там открывают памятник. Ожидаются высокие гости.
Ага, то есть там ожидается администрация Дмитровского района, и в связи с этим вы намерены появиться именно на этом торжестве?
Да, и мы хотим увидеть нашу администрацию, главу и совет депутатов, хотя бы там.
А сколько вас, Денис?
Я думаю, придет около 200 человек.
200 человек – это жители Деденева, которые страдают из-за отключения воды и настроены решительно, я правильно понимаю?
Да, совершенно правильно. Вот накануне мы подписывали письмо президенту, подписалось 465 человек.
А сколько всего жителей в поселке?
Всего 6600, без воды оказалась половина поселка.
То есть вас больше 3000, при этом порядка 500 довольно активные граждане, и где-то 200 готовы прийти на встречу с местной администрацией.
Почему? Я думаю, 200 это минимум.
Да, остальные почему не с вами?
Остальные тоже с нами, кто-то работает, кто-то вообще не особо активен.
Есть ли те, кто опасаются, боятся?
Многие.
Чего боятся?
Какой-то реакции со стороны местного самоуправления. Например, одному активисту запретили ставить машину на автомобильной стоянке.
Даже так?
Да.
А на каком основании?
Об основаниях мы еще не знаем. Он хочет встретиться с директором этой организации, пообщаться.
Что касается местной власти, вообще никакого диалога нет? Или вам что-то отвечают, но ответы вас не удовлетворяют?
Нам ничего не отвечают.
А как это выглядит? Вы звоните в приемную или вы пишете официальные запросы и никакой реакции не поступает? Просто поясните.
У нас есть официальная газета у поселения, есть сайт администрации, на котором нет никаких новостей, касающихся горячей воды. Последние новости кончились, когда нам обещали, что включат воду после профилактического ремонта. Потом писали о технической неполадке на котельной, сказали, что воду включат. И дали какой-то диапазон в 3 дня, и вода снова не появилась. И в последний раз обещали дать воду в понедельник или во вторник. Сегодня среда.
Не опасаетесь ли того, что полиция не даст вам возможности, например, перекрыть Дмитровское шоссе, и, возможно, это завершится какими-то задержаниями?
Нет, мы уже ничего не боимся.
Спасибо, это был житель городского поселения Денёво Денис Бычков. Еще раз напомню, пока акция запланирована в 2 этапа. Этап первый, 8 июля, местные жители приходят на День семьи и верности, на День Петра и Февронии с пустыми тазиками, где, видимо, будут громко общаться посредством тазиков с местными властями, по крайней мере, попытаются таким образом диалог наладить. Если это не поможет, тогда жители настроены решительно и, по примеру, клинчан намерены выйти на дорогу, на большую дорогу, на федеральную трассу Дмитровское шоссе и перекрыть, если их так и не услышат.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Миноборнауки назвала среднюю зарплату выпускников высших учебных заведений. Зарплата выпускников 2015 года за первый год работы составила 27 тысяч рублей. Это следует из данных мониторинга трудоустройства выпускников вузов Министерства образования и науки. Выпускники очной формы обучения, которые получили первое высшее образование, в среднем зарабатывают 27 700 рублей в месяц против 27 400 рублей годом ранее. Самые высокие зарплаты в первый год трудоустройства получают окончившие Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Их зарплата выше средней у выпускников более чем в 2 раза и составляет 58 100 рублей. Выпускники МГТУ имени Баумана получают 56 000 рублей. Третью строчку по этому показателю занимают Ульяновский институт гражданской авиации имени Бугаева – 55 000 рублей. Сейчас с нами на связи руководитель сайта для молодых специалистов карьер.ру Ирина Светицкая. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Как можно охарактеризовать такие заработные платы для молодых еще совсем людей, которые только-только закончили высшие учебные заведения?
Смотрите, молодой человек может быть и не молодым сотрудником. Некоторые люди, которые заканчивают учебное заведение, они уже являются опытными специалистами. Поэтому я бы не стала бы так разделять людей по возрасту или по году окончания вуза. Я бы, наверное, разделяла людей по опыту работы. От этого действительно зависят заработные платы. В начале карьеры они, конечно же, небольшие, и с каждым годом они увеличиваются. И, конечно же, самый высокий рост заработных плат происходит в первые годы. И при начале карьеры человек, ну, в среднем по Москве зарабатывает около 30 тысяч рублей. Но буквально спустя 2-3 года, это совсем короткий промежуток времени, он может получать иногда на 50, а иногда и на 100% больше заработную плату. Ну, конечно, все зависит там от способностей, от профессиональной области, от той или иной компании. Но такие возможности есть. И, правда, заработная плата очень сильно зависит от опыта. Поэтому молодым людям, конечно же, которые нацелены на такое финансовое благополучие, конечно, надо начинать работать как можно раньше.
Можно ли сказать, что нынешнее подрастающее поколение, вот те самые выпускники вузов, они потенциально гораздо успешнее своих родителей?
Так думают все родители и все дети, и, конечно,
мы же все хотим. Это понятно, но практическое подтверждение этому есть какое-то, а если да, то за счет чего?
Сложно мне ответить про какое-то практическое подтверждение, но, правда, рынок труда изменился. И гораздо осознаннее стал выбор профессий, выбор учебных заведений, высших учебных заведений, да, и гораздо осознаннее стал поиск работы. Если раньше, правда, начинали искать работу в большинстве случаев только после окончания высшего учебного заведения, то есть там 21, 22, кто-то 23 года, да, то сейчас это происходит гораздо раньше. И люди начинают задумываться не пойти просто подработать, а именно о построении карьеры. В какую компанию мне надо сначала пойти на стажировку, чтобы меня, например, приняли в компанию «Б» на стажировку, и которая эта стажировка мне даст уже возможность поработать в компании «С» уже, например, за деньги. Да, то есть простраивание карьерных таких планов оно стало просто осознанней. И в этом смысле, конечно, молодое поколение впереди. И, конечно, сейчас больше возможностей и по профориентациям, по огромному количеству тестирований. Да просто по работным сайтам. Там 25 лет тому назад или 20 лет тому назад просто физически не было сайтов по поиску работы, в которых сейчас молодые люди находят огромное количество информации и о рынке труда, и о существующих компаниях, о существующих вакансиях. И, конечно же, они имеют преимущество сейчас на этапе начальном построении карьеры по сравнению с теми людьми, которые там выпускались 20 лет или там 30 лет тому назад, потому что не было, опять же, работных сайтов, например.
Понимаю. Но вы описали довольно такой яркий образ молодых людей, нынешних выпускников вузов, как прагматичных карьеристов, которые примерно уже представляют, как они будут идти по вот этой карьерной социальной лестнице, а к чему стремятся в основном, если вы наверняка там собираете эту информацию, останавливаются они на уровне генералов условных или стремятся в бесконечность куда-то?
Какие разные полярные вещи, генералы в бесконечности.
Ну, я отталкиваюсь
наверное,
от...
Наверное, и то, конечно же, в первую очередь все хотят личного счастья и личной самореализации. И, конечно же, сейчас больше идет вот как раз выбор профессии и вуза, который, понимаете, это же такая вещь, все профессии постоянно меняются. Идет очень большая трансформация. Но в любом случае вектор, чем ты хочешь заниматься, да, он выбирается более осознанно сейчас и действительно соотносится с талантами и с какими-то способностями молодых людей. То есть раньше мы очень часто слышали истории, их действительно было много, там мама и папа сказали, я там пошел там, в физики или в юристы, там, или, не знаю, в экономисты. То сейчас родители, которые как раз прошли все эти истории по заставлению, они уже сейчас не заставляют своих детей. И новое поколение зетов, конечно, абсолютно счастливое. Родители говорят, выбирай сам, делай все, что ты хочешь. Лишь бы ты был счастливым, и, конечно же, они хотят и финансового благополучия, как любой человек, и там, стабильности в деньгах и финансах. Но, конечно же, речь о самореализации и о счастье, оно так, очень, очень сильно доминирует сейчас.
Спасибо. Это была руководитель сайта для молодых специалистов карьер.ру Ирина Светицкая. Ну, через мгновение будем говорить уже о движении в столице.